свобода. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. В Чечне правозащитники обнаружили секретную тюрьму, которая действовала на территории дислоцированной в Октябрьском районе Грозного оперативной группы МВД России, ранее Временного отдела внутренних дел. В этой структуре служили милиционеры, прикомандированные в Чечню из разных российских регионов, в том числе из печально известного Ханты-Мансийского автономного округа. 27 мая оперативная группа МВД покинула место дислокации, и сотрудникам мемориала удалось побывать в пустующем здании, сделать фото- и видеосъемку подвалов, где, по их данным, пытали и убивали людей. В настоящее время здание снесено, а надписи на стенах бывших камер кем-то уничтожены. Однако остались фотографии и свидетельства побывавших тут людей, предусмотрительно записанных на видеокамеру. Например, учителя Алавдина Садыкова, который был заключен в эту тюрьму и к которому сотрудники Ханты-Мансийского ОМОНа, так называемого, отрезали ухо, обещав позже отрезать голову. Также принимает участие в нашей сегодняшней программе Наталья Стемирова, представительство мемориала в Грозном, побывавшая на месте секретной тюрьмы, и рядом со мной в студии Анна Политковская, журналист, наверное, ну, больше и дольше всех занимавшийся, в частности, преступлениями так называемого Ханты-Мансийского ОМОНа в Чечне. Итак, давайте сначала вернемся к главной новости. Это открытие правозащитниками секретной тюрьмы на территории УВД Октябрьского района. Впрочем, и местные жители, и правозащитники давно знали о том, что существует подобная структура на территории этой дислоцированной части, но, тем не менее, документальных, по крайней мере, доказательств этому не было. И вот сейчас есть подтверждение того, что в этой тюрьме пытали и убивали людей. Наталья, до эфира, вот когда мы с вами связывались, вы сказали, что находитесь на том самом месте, и запах человеческих тел распространялся очень сильно от этого места. Вы сказали, что вызвали туда представителей правоохранительных органов, однако они не подъезжали. Так дождались ли вы, или они опять проигнорировали ваше сообщение?
Мы дождались. Они приехали, но, опять же, не было произведено серьезных раскопок, исследований каких-то и так далее. Ну и когда я спросила о том, вообще криминалисты тут работали или нет, мне сказали, что вот был тут один криминалист, но что он делал, как он работал, взял какие-то соскобы со стен, а вот что с этим дальше, неизвестно. В Грозном до сих пор нету лаборатории, где нужно было бы провести все вот эти исследования. И поэтому нету гарантии того, что там будут, действительно будут произведены серьезные криминалистические исследования. Что сейчас происходит? Сейчас разбирают главный корпус, разбирают до основания. Ведь это помещение, это вообще здание принадлежит интернату глухих детей.
Принадлежало когда-то?
Принадлежало, да. В январе 2000 года туда вошли ханты и буквально оккупировали это здание. Они захватили его, иначе сказать не можешь. И вокруг этого здания на 2-3 квартала мертвая зона. Они там никому и не позволяли жить. А вот эти люди, родители, учителя, ученики, они ютились в маленьком здании. У нас больше 600 глухих детей по республике. У нас только 60 человек могли не в интернате, не полностью обучение получать, а вот как бы вот школу они там устроили. И, естественно, дети из сел не могли обучаться, и только десятая часть детей могла получать хоть какое-то минимальное образование из этих глухих детей. И они постоянно пытались себе вернуть это здание. Ну и я вот им пыталась помогать, там все время говорила, куда писать, что делать и так далее. В суд подать они не решились. Директор интерната не решился подать в суд, потому что нужна была, по крайней мере, поддержка министра образования, а он такую ему вовсе не собирался оказывать. Так вот, значит, в том числе в 2004 году они обратились тогда к председателю Госсовета Хусейну Исаеву. И Хусейн написал запрос на Ханкалу, руководителем командования по этому поводу. И получил он ответ за подписью Хотина. Вот жаль, что у нас это только радиоэфир, и я не могу его показать. Но смысл его состоит в том, что не может никак командование, значит, освободить вот этот самый интернат. Потому что, во-первых, в ремонт его вложено 70 миллионов рублей. Мы долго искали, куда они вложили, раз только в такие куда-то еще глубже подвалов. И, значит, и что там в непосредственной близости от Октябрьского РОВД, я посчитала, там, значит, где-то больше 9 кварталов до этого самого Октябрьского РОВД. И если вот хотят глухие дети получить свое здание, то пусть они им построят другое, которое их устроит. Вот такой вот был ответ Хотина. И вот теперь для чего разбирают? Получается, только вышли оттуда эти командированные сотрудники, это было в субботу прошлую, как тут же вошли строители и начали разбирать здание с тем, чтобы построить там здание интерната глухих детей. Это вообще-то этически, я не знаю, как это заметить, как детей поместить в этот интернат, где столько крови пролилось.
Наташ, я просто должна добавить, если ты сейчас не очень хочешь об этом говорить, но я скажу, что вокруг этого здания людей подрывали в шахтах. Так?
И не только в шахтах.
Да, то есть фактически...
Это кладбище.
Это пятачок, это братская могила.
И теперь мы буквально-таки просим все время, пожалуйста, исследуйте это как следует. Потому что вот только сегодня была женщина, которая сказала, что та, которая у них работала поваром, уезжая в 2001 году, летом 2000 года, сказала, вот теперь я уезжаю и могу вам сказать, я работала поваром там. И я видела, что на территории там закапывали людей, прямо уже не вывозя. Очень много трупов людей было найдено на Ханкале, в том знаменитом захоронении тех людей, которые до этого побывали в Октябрьском в ОВД, которых забирали ханты. И этому есть свидетели, что именно они забирали, а трупы потом на Ханкале были найдены. Но они не только туда увозили трупы, они прямо там вокруг территории хоронили, и даже у себя на территории. Есть свидетельства, зафиксированных в прокуратуре, если они опять не потеряли документы, когда говорят о том, что там была закопана женщина прямо на территории. Но у нас нету приборов, чтобы просмотреть вот этот внутрь земли. Там и теперь до сих пор стоит огромный чугунный крест, где-то больше 3 метров, по-моему, высотой. А к нему подойти невозможно, потому что, говорят, под ним лежат какие-то фугасы, которые саперы не решаются трогать. Фугасы там, что там, мы не знаем. Но подойти туда боятся. Никаких серьезных исследований там нету. И, кстати, вот эти саперы, они не обследовали даже территорию вокруг интерната. А люди-то, которые наконец-то смогли, хозяева домов, подойти, они же стремятся в свои дома, и где гарантии, что опять не будут жертвы? Ведь саперы там не работали.
Давайте послушаем, что там на самом деле происходило от человека, который просто там побывал, Алавди Садыкова. Алавди, вы действительно побывали на месте этой секретной тюрьмы и узнали то место, где вас, ну, я даже не знаю, как сказать, содержали, это, наверное, не слишком правильно тут глагол, ну, да, просто держали.
Да, да. Они эту клетку строили, делали. На третий день они сделали, начальник ИВС Банин, Пончик, там, Андрей, там, Абдулу, они сделали, и нас с Юрой, с моим свидетелем, который был со мной, посадили в эту камеру. Да, через 2-3 дня провели с окружного, Джабагу и Тавсултанова. Они были в кровяной маске, неузнаваемые, избитые, еле-еле, и поместили рядом с нашим камерой. Вечером, пол 11, где-то 11, пришли, меня говорят, ты убивал русских, других, я говорю, я нигде ничего не знаю, про что говорить даже. Ну, короче, ты чик-мек туда-сюда, мы сейчас тебе голову отрежем. Меня положили, Юру в сторону отогнали в угол, хотели мне голову отрезать, отрезали ухо, и там покуривал он еще. С ним еще был еще в камуфляжной форме, двое его было, сувенирный нож, большой нож был. Этим ножом они отрезали мне ухо. Потом, говорит, сейчас мы придем обратно, голову тебе отрежем. Зашли рядом твои камеры, где были эти кровяные маски, двое были, Джабагу и Тавсултану. Там крик, шум, опять голоса, я не знаю, там двоих, Юра говорит, у двоих ухо отрезали. К утру ух не стало их, не знаю, куда они дели, я не знаю. Охранники, которые, очевидцы, которые это видели, что это на глаза, там же камеры снимали, фотографировали, когда нам это делали. Абдулу снимал это. Все это события. И рано утром прибежали нас с Юрой. В другое место часов 7-8 держали, в другом клетке держали. Спрятали в другой клетке. А после обеда, когда провели, ни крови, ничего. Как в аптеке, чисто было. Утром часов 10 комиссия приехала, ОБСЕ. И после оттуда приехали и посмотрели. Им сказали, что эти двоих домой отправили, а меня с Юрой в Чернокожево куда-то отправили. Там у нас никого нету. Так отчитался начальник ИВС Банин Сорокин.
А вообще много людей вы видели в камерах, когда там находились?
Да. Нас через неделю повели в этот подвал. Правда, подвал первый день тоже потащили. Хотели меня расстрелять. Сверху поверху дали автомат. А в подвале была в то время одна клетка. Туда привозили много, конечно. Карлука Иса, полудурок, он сдал. Он, говоря, всех в больнице, сейчас он сумасшедший стал. Кюри, например, его выкупили из дома за 5 000 долларов. Он на третий день уже подох от этих побоев, которые там сделали. Потом Ози Лучам привели, и он как бревнош, как шпалу мы его поднимали и клали. Через 2 дня его увезли, не знаю, куда выкинули, не знаю. Таких, как его, человек 3 было. Я их даже, они не могли даже свои имена говорить. Мы брали с земли, как шпалы, клали на нары их. Сильно избитые были. Потом Хайсому, Бапалова, Луиза, Алаудину, их там видел, как Банин, допрашивал их, развязывали языка. Что они там требовали? Ну, я, когда камеры, мы с Юрой сидели там, видел их, как избивали их. А Луиза стояла там на углу. Кандала была, ноги, батарея была привязана уже. И вот куда они делись, тоже не знаю. Потом этого Маусура две пальца отрубили. Еще пишущий правый палец, который, я говорю, что он же 40-50 лет проживет, надо ему писать, роспись писать. Меня еще угрожали, молчи, я знаю. Я говорю, я в школе работаю, поэтому зачем именно этот палец отрезать? А нам все равно такой отрезать уже. И Альберту отрезали палец. Потом, я не знаю, я куда-то ночью это Банин увозил. Эту Альберта, Доку и две девчонки там сидели на кровати. Они были привязаны, прикованы к кровати, кандала. Отправили куда-то в Моздок, не знаю, куда их повели. И что с ним стало, неизвестно. Были, избивали сильно, ужасно избивали. Выводили и избивали. Вот вечером им делать нечего, ни телевизор, ни кино, ничего. Они нас выводили, над нами утешались. Придут со второго, с третьего этажа, смеются, а над нами издеваются. Там изнасилуют, еще что-то другое. Вот они друг на друга натравливали все, пугали. Ночью особенно. Конечно, это ужас. Я не знаю, до сих пор сколько раз об этом говорим, и никак не могут. Эти люди известные. Понятно, где они занимаются, в каких-то должностях. Неужели трудно их, что ли, вызвать их все? Они же, он с Ханты-Мансийском, Сургут, город Покачи, вот Нижневартовский, работают.
Действительно, вот Анна правильно говорит же Алавди Садыков. Ведь эти же сейчас милиционеры, и не только в Ханты-Мансийске они служат, в Нижневартовске, еще в других российских городах. А дел, я не знаю, по-моему, по УВД Октябрьского района было возбуждено, или лучше сказать, доведено до конца всего лишь одно дело, уголовное дело. Это дело Сергея Лапина, ханты-мансийского милиционера, известного также по кличке Кадет, могу сказать. Это что, прокуратура просто не хочет возбуждать эти дела? Они боятся, но сейчас уже вроде эти милиционеры уже в других российских городах. Чего они боятся? Или им какая-то наводка сверху, может быть, дана? Вот ваше предположение. Вы же долго этим занимались.
Ну, над делом Кадета трудилось очень много людей. Да, и по дурной традиции нашей жизни это в основном жертвы ужасов, творящихся в Октябрьском РОВД. Собирали кропотливо свидетельства, которые легли в основу документальных доказательств вины Кадета. Я бы хотела отметить, что на основе этих доказательств, которые были получены в ходе процесса над Кадетом, сейчас против двух еще хантов, так их называли в Чечне, бойцов Ханты-Мансийского сводного отряда милиции, возбуждены уголовные дела, и они объявлены в международный розыск. Один уже известно в Казахстане находится, другой неизвестно где, и есть надежда, что, может быть, когда-то еще два дела дойдут до финальной черты. Я бы хотела сказать о отвратительной роли чеченской прокуратуры в этом деле, в деле хантов в целом и Октябрьского РОВД, ВОВД, и лично о роли следователя Криворотова. Это очень важная деталь. Следователь Криворотов в те годы служил следователем в чеченской прокуратуре. Сегодня это один из самых знаменитых людей, потому что он возглавляет следственную бригаду по Беслану. Он как бы ловит террористов, которые еще не поймали в бегах после захвата школы. Вот следователь Криворотов и Алавди Садыков, не даст соврать, делал все в свое время, чтобы эти дела никуда не шли по Октябрьскому РОВД. Хотел бы просто так между строк сказать, что он считается лучшим следователем управления Генпрокуратуры на Северном Кавказе, именно поэтому он получил дело Беслана.
Хотела То есть бы... они там его считают лучшим следователем?
Конечно,
да?
Он считается лучшим следователем, весь огражденный и так далее. А его вот эта лучшесть, извините за слово, в том, что он делал все, чтобы вывести из-под ответственности палачей и убийц.
То есть можем представить, как он будет расследовать трагедию в Беслане.
Это уже следующее. Я бы хотела добавить. Вот Алавди Садыков говорил о Луизе Бапаевой, которая была кандалами прикована. Да? В этот момент, это известно, Луиза была уже на большом сроке беременности. И убийцы и палачи в погонах федеральных военнослужащих видели это, потому что это было уже невозможно не видеть. И они держали ее в кандалах. Ее след простыл, ее нигде нет. Так же, как и нет ни тела Зелимхана Мурдалова и многих-многих людей. Меня потрясла одна фраза, одна запись. Ну, конечно, все записи, которые там сняты вот жертвами и правозащитниками.
Сейчас,
да, да. А одна, я бы хотела ее воспроизвести у вас в эфире. Она характерная. Человек наскреб на стене. Где я? Что со мной? Я жив или нет? Я бы хотела обратить внимание на дату, которая стоит под этой фразой. 27 марта 2006 года. Это здесь и сейчас. Да. Это уже не Ханты, уже не Криворотов. Это поднявший их флаг сотрудники чеченской милиции. И понесшие гордо этот флаг вперед. Пытки продолжаются. И вот Наталья Истемирова здесь, мы с ней давным-давно знакомы. Мне категорически не нравится сотрудничество мемориала в последнее время именно с теми, кто поощряет пытки уже сегодня. Я имею в виду парламент новой, так называемой Чеченской Республики, власть правительства Чеченской Республики. Да о каком противодействии пыткам можно говорить, если это люди, которые эти пытки поощряют сегодня? Что значит секретная тюрьма? Это просто, чтобы быть понятным на Западе, скажем так, потому что у них тоже есть свои секретные тюрьмы, и у них есть этот скандал. Но наша-то трагедия в чем? В том, что это никакие не секретные тюрьмы. Трагедия в том, что и уголовные дела были. И это официальные места содержания людей. Официальные, где, ну, я уж не говорю про Красный Крест, да? Где прокурорский надзор просто обязан был быть. И это никакие не секретные тюрьмы. Это просто быт милиции, в данном случае российской, да? За это должен просто нести в прямую ответственность министр внутренних дел. Это его епархия до сегодняшнего дня. И, конечно, меня потрясло в этой истории, что опять сами жертвы сами все и собирали. Это тоже, что характерно вот для остальных регионов России. Абсолютное равнодушие, пока тебя это не касается. Моя хата с краю, а не с краю только у того, у кого ухо отрезали. И он, человек, которого надо помогать жить, он опять идет туда, переживает заново все, что с ним было, ради того, чтобы собрать доказательства, чтобы когда-то, может быть, был наказан тот, кто совершил над ним это ужасное действие.
Наталья, что мне еще очень важным показалось вот из того, что Анна сказала, то надписи действительно же были сделаны в 2006 году. То есть дальше та же самая практика, она продолжается, но уже со стороны чеченских милиционеров. Я знаю, что вы активно сейчас пытаетесь протестовать против некой структуры ОРБ-2. Так случилось, что некогда Рамзан Кадыров тоже выступал за закрытие этой структуры. И видите, как все завязывается. И как раз вот тоже по поводу того же самого Сергея Лапина, вот я помню, в российской газете писали, когда старались обелить его, что якобы именно вот эти вот чеченские милиционеры выбивали у Лапина показания, и они были сделаны исключительно под давлением вот этих чеченских милиционеров. Хотя были многочисленные свидетельские показания.
Знаете, что касается ОРБ-2. Первый все-таки заговорила об этом я, так что это было услышано в республике. Это было 29 марта этого года, когда меня пригласили на комитет по законности и правопорядку Верхней палаты Чеченского парламента. Комитет возглавляет Хултыгов. Мы будем сотрудничать с любой структурой, которая противостоит произволу, которая противостоит преступлениям. В данном случае мы с этим комитетом нашли здесь взаимопонимание. И я тогда была услышана. Выступление Рамзана Кадырова было уже после. По каким причинам он выступает, ну, наверное, это у него надо судить. Я знаю, по каким я выступаю. Потому что так нельзя. Сколько людей калечится там. И какая страшная мина закладывается на будущее. И мы говорим, кстати, не только и говорили, мы не только о пытках в ОРБ-2. По всей территории Чечни идут пытки. Пытают в разных тюрьмах, там, законных, незаконных, полузаконных формированиях, в любых. Но первые, кто это здесь создал, кому принадлежит огромная роль в том, что здесь такая система сложилась, это ОРБ-2. Эта структура абсолютно законная, только почему-то абсолютно не подозорная никому, никем не контролируемая. Нам удалось добиться успеха, нам удалось забрать оттуда людей, и что они больше не подвергаются пыткам. Я вовсе не хочу сказать, что у нас теперь там полный порядок, идиллия и так далее. Но 6-го было заседание комитета, на котором было принято решение о создании комиссии, которая будет контролировать состояние ИВС. И в эту комиссию, кроме членов парламента, кроме сотрудников силовых структур, вошли мы с Супьяном Басхановым, комитетом, который возглавляет чеченское отделение Нижегородского комитета против пыток. И мы сочли правильным в том, что мы будем это делать. Если мы сможем кому-то помочь, это очень серьезно.
Анна, вот сейчас сказали, что будет создана комиссия, в которую в том числе войдут и правозащитники. Вы верите в то, что вот этим правозащитникам в Чечне удастся изменить ситуацию к лучшему?
Нет, я не верю. Я желаю всяческих успехов, но я не верю, потому что одно из самых страшных пыточных мест в Чечне – это, извините, Центарой. Это знает и Наталья Истемирова, и все мы об этом знаем. Центарой – как бы вотчина Рамзана Кадырова. Что такое парламент чеченский? Это место, в которой собрали людей по желанию Рамзана Кадырова. Там полно родственников Кадырова, знакомых Кадырова. Это кадыровский парламент. И управляющий этим парламент спикером Дуквах Абдурахманов, который вообще абсолютно, абсолютно кадыровский человек, уже, я не знаю, продался с потрохами, да? Ну, каким образом этот парламент будет бороться с Центароем? Ну, это просто смешно. А в другом случае получается, что мы боремся с теми людьми, которых Рамзан хочет вытурить из Чечни, чтобы стать еще более полновластным там хозяином. Правда-то состоит в том, что ничего мы не можем сделать с Центароем. Плюют на нас, да? Где мы вообще, правозащитники и журналисты, которые... Мы ничего не можем сделать. А все остальное – успокоительный сироп, что мы что-то можем сделать. Пока люди в Чечне против этого беспредела не встанут, ничего не получится.
О секретной тюрьме, обнаруженной правозащитниками в Грозном, о пытках и издевательствах над людьми со стороны милиции в республике, Анна Политковская, журналист-обозреватель «Новой газеты», Наталья Истемирова, представительство «Мемориал» в Грозном, а также жертва пыток в Чечне, учитель Алавди Садыков. Московская милиция совершила рейд в общежитие Государственного университета управления. В результате 6 студентов из Таджикистана жестоко избиты, почти все госпитализированы. Подробности этой и других спецопераций милиции в российских городах через 2 минуты.
Программа